Я хочу, чтобы мы сегодня немножко поговорили о нашей недельной главе. И я хочу сегодня с Божьей помощью объяснить одну очень важную идею, которую надо привыкнуть к ней, этой идее. Это то, что называется нашими мудрецами, сейчас Рамбан так называет, «Маис обой симан лебоним», то есть буквально «поступки отцов» – это знак, что будешь подходить и также и сыновьями. Об этом говорит более детально Вильнинский Гаон. Он говорит, что у каждого еврея во всех поколениях, если он углубится в свою жизнь, то он увидит, что вся жизнь состоит из некоторых аспектов испытаний и жизни отцов. Поэтому для нас очень важно эти главы, вообще первую книгу Брейшис, как ее вникнуть в нее более глубоко. Начнем, так сказать, сначала. Сейчас она глава так. «Ваейца Якома Вершова, ваеле хрома». Вышел из Якова из Бершевы и пошел в сторону Харана. Раши задает вопрос сразу, если уже пошел в Харан, то поэтому, что вышел из Бершева. Нельзя полететь в Нью-Йорк, не вылететь из места, где находишься. Зачем рассказывал? Раши говорит то, что он говорит, я сейчас не собираюсь об этом говорить, то, что он отвечает. Это есть, как известно, в Торе есть много швим по ним на Тойру, 70 лиц раскрытий Торы. Есть тут другое объяснение. Как известно, у Якова было две причины, почему он шел в Харан. Первое, это был замысел его мамы, Ривки, чтобы он отдалился от желающего убить брата Исава. И второе, это замысел Ицхака, чтобы он подыскал себе подходящую жену, достойную жену, не в Эрец Кнаан, не на земле Кнаан, а именно в семье Бетуэля Лавана, там же, где Исаак сам обрел жену, Ривку. И поэтому здесь говорится, что пасук говорит, что было две причины для выхода Якова. Один выход из Бершевы, это что удалиться от Исава, это была первая причина, а вторая была причина, надо идти в Харан. Поэтому говорится то и другое. Более того, говорится, что Яков в этом выходе из Бершев Харан исполнил две заповеди. Одна – это кибудав, почитание отца Ицхака, те, что пошел в Харан. Второе – это кибудем, тем, что он вышел из Бершем. Ицхак сказал ему пойти в Харан, там жениться. А мама сказала уйти из Бершем. Но так как реально выход из Бершева, он предшествует этому. И более того, если немножко вдуматься в это, то и вообще то, что Яков ушел в Харан, тоже было реально задумано Ривкой. Она сказала Исхаку, чтобы он поехал, чтобы пошел в Харан, там женился. То этот поступок начинается именно тем, что Яков исполнил то, что мама ему сказала, уйти из Бершевы. Наши мудрецы отметили очень такую интересную вещь, совершенно потрясающую, о том величии, как брат Якова Исав почитал своего папу, Ицхака. Говорят, что он обслуживал его только в царских одеждах. Каждый раз одевался, что что-то такое особенно праздничное. Праздничное, чтобы почитать своего папу. Я, конечно, слышал от Рамыша первое еще такое интересное замечание. Очень принципиальное замечание. Ну, я человек маленький, я такого не знаю, но он это знал. Говорит, сказано, что Эсав почитал отца, но не сказано, что почитал свою мать. Такого не говорится. Он только на маму полагался, только у него хранил свои одежды. Но просто почитал, так мать не сказано. И тут он коснулся очень интересной вещи, что тут есть некоторое противопоставление Эсава, который почитал только отца, и Якова, который также почитал свою мать. Эта вещь требует раздумья. В чем тут есть какая-то вещь принципиальная? Или нет. Так вот мы, нас так научил великий учитель Маараль, что там речь идет об основах нашего народа, то нет вещей, которые не являются принципиальными. Не просто так. Не просто в этом Эсав был праведником, там был грешником, а Яков был и в этом праведник. Возьми, просто разберемся. Есть очень такое в Алахот Кибуда в законах почитания родителей очень четкое правило, что папа и мама, они равноценны. Равноценны. Хотя в обычной еврейской семье, так как мама должна почитать папу, то, естественно, папа и сын должны поэтому раньше предпочитать отца. Но если родители разведены, то нет никакого предпочтения отца перед матерью. Это вещь тоже требует понимания этого. Почему это так? О, и тут сказано одна очень четкая вещь, что тоже касается, по крайней мере, тоже касается доли в сыне, доли в дочери. Родители равноценны, поэтому им полагается одинаковое отношение почитания. Вот. В этой точке Эсав что-то не понимал. Не то, что не любил свою маму, нет, имеется в виду. И давайте, тут есть вещь, которая требует задуматься об этом. Ну, когда вы с Боровым женитесь, просите посмотреть хорошие еврейские семьи, то вы вспомните слова, которые я сейчас говорю, или не вспомните. Есть реально две роли в семье. Папа и мама, они имеют совершенно разные роли. В нормальной семье папа тот направляет, строит линию семьи и так далее. А мама как бы Ишак Шрау Сарацан Бавала, она подчиняет себя. Что?
Эшет Хайль,
конечно, но она Ишак Шрау Сарацан Бавала, она ведома мужем. И, казалось бы, вообще-то говоря, ей папе полагается основной почет. Он царствует в доме. Он царствует, а не мама. А мама Эзерка Негда помогает. Давайте немножко вдумаемся. Это у нас есть Тора. И просто глянем на наших матерей. Глянем на Ривку. Глянем на Сару Имейну. Как-то, если видеть их вклад в детей, то Сара Имейна спасла Ицхака от соседства с Ишмаэлем. Ривка спасла Якова средство с Исавом. Реально благодаря Ривке Якову расстался проход. Как-то нельзя сказать, чтобы это было маловажным вкладом в воспитание, в выращивание детей. Более того, видно еще одно достоинство матери в семье. Мать хорошо знает, что происходит в семье. Если Ицхак ошибся в Исаве, то Ривка не ошиблась. Она не ошиблась. Если Авраам не понимал, что не знал, что происходит с Ишмаэлем, то Сара понимала. Сара понимала.
Были навеют.
Что?
Итнабу. Бесхуд, что они навеют были.
Да, они были прочицы тоже. Но не только. Не только.
Нельзя сказать, что они были умнее.
Не умнее.
Они просто знали лучшее будущее. За счет этого они...
Я думаю, что не только это. Ну, по большому счету, вы правы в этом отношении, что понятие, которое у нас есть в Торе, бина и тыр, не таранашим, дополнительное разумение дано женщинам, оно связано также с способностью к прочеству. Понимаете, бинас это вещь связана с прочеством, вообще-то говоря.
Да, это замашитка.
Вот, это вещи связаны. Есть одно достоинство женщины, называется бина и тейру. Бинное слово лавин, понимать. Так вот, есть великое достоинство главы семьи, если он глава семьи по-настоящему, это вести семью по прямой линии, как надо. А есть великое достоинство матери вникнуть в линию отца, быть кошерной женой, эшет хаэль. И проводить ее реально в действие. Так, чтобы не было разрыва между папой и детьми. Так вот, скажем, сказать, четко эти вещи. Эйсав не понимал важность матери. Понял только важность отца.
Здесь мы видим, немножко по-другому происходит, да? То есть они не только они не отказались понимать линию отца, то есть Сара Авраама или Ривка Ицхака. Они пошли своим путем.
Это другая вещь сейчас. Это сейчас другая вещь. Видишь, почему Исав не почитал мать? Вот о чем сейчас говорю. Вот Исав, он не понимал величия матери. А Яков понимал. Есть в этом очень глубокий корень. Одной темы, которой я сейчас коснусь. Есть у нас книга Мишлей. Начинается в начале именно собственной книги, не предисловие к ней. Указано, что всем известные слова «Шма бни мусара виха вади то штраты меха». Слушай, мой сын, наставление отца и не отходи от Торы матери. Потому что все эти слова знают, даже это поют. Пайгерет Рамбан поют это. Ну, как известно, книга Мишли, называется Мишли не просто так. Это есть точка зрения, очень четкая, это основанная Гмара Масехет Хулин, что то, что называется пшат, простое понимание Мишли, это всегда то, на что Мишли намекает, а не само буквальное понимание. В этом месте говорят Раши. И с небольшой разницей, также Вильнинский Гаон, Вильнинский Гаон что «Шма бни мусар авиха», «авиха» означает «мусар авиха» — это Тора Всевышнего. А что такое «мусар имеха»? это устная Тора, это постановление наших мудрецов. То есть, почему именно письменная Тора? Письменная Тора, она ассоциируется с трата Мусара Виха, на стороне отца, а устная Тора, она ассоциируется именно с Мусар, наставление матери. Наставление матери. Это вещь странная. Почему это так? Давайте вещи объясним. Скажем так. Если немножко вдумаемся в эти вещи, то письменная Тора, она параллельна роли отца. Общие правила, основы заповедей, это все в письменной Торе. А как эта письменная Тора, как она присоединяется к нам, как ее осуществить нами, как эти общие правила обратить и перевести на детальное исполнение, это уже тема внутренней устной Торы. Устная Тора имеет две стороны. Одна – это разъяснение заповедей Торы, так что тоже это частью закона Торы, но просто передано устно. И второе – это законы мудрецов. Вот последние мудрецов, об этом говорится в нескольких местах в Талмуде, это из первых мудрецов, которые установили новые законы, законы мудрецов, был никто иной, как Шломо Мелех. Шломо Мелех. И говорится об этом в Талмуде так, что до Шломо Мелеха Тора выглядела как какая-то коробка, да нет ручек ее поднять. А когда шел Шломо Мелех и установил свои постановления, то предел к ней ручки. Что это означает? Что самые законы Торы, без того, чтобы их связали с жизнью, чтобы их можно было тщательно, хорошо исполнить, они плохо связывались. То есть изначально замысел Творца было, чтобы та доля, которая была готована мудрецам Торы, она была... Есть доля Всевышнего, дать письменную Тору, есть доля мудрецов Торы, и письменную, и устную, это же касается основного закона. Есть доля мудрецов Торы, это Тора связать с нами. Более того, если немножко углубимся в эти вещи, этот корень этого начался не просто с письменной устной Торы, а начался с Адама и Хавы. Адама и Хавы. Адам был заповедан не есть от книги, от древа познания добра и зла, называется «Эцда Товара». Он сказал Хаве, не прикасайся этого, он оградил ее от этого. Например, говорят наши мудрецы в книге «Вода Рабиносна», что ограда была несовершенна, поэтому змей ее использовал, чтобы их свалить их. Но сама идея, что нужна ограда, она уже входит в это месте. Адам уже понимал, что даже его великая Эзерка Негда, его жена тоже создана в Ганедене, уже требует некоторой ограды, некоторого постановления, чтобы закон не был нарушен. И это великая параллель между, что называется Тора,
первая устная Тора.
Что?
Это первая устная
конечно,
Тора.
Конечно.
Этого он ее питает.
Да, конечно. Да. Об этом пишут Абот Рабиносен, что надо делать ограду, которая простоит, а не слишком высокая, то которая развалится.
Когда массив горы.
Да. Вот. Вот. Но реально, это, то есть, Адам уже понимал в этом необходимость. Хотя был предел человеческого совершенства.
Приспособить нужно.
Не приспособить. Надо нас оградить, чтобы мы сумели к Торе подойти. Ведемся дальше. Короче говоря, понимание важности матери, та мать связывает линию отца и спускает ее в семью, спускает ее детям. Это было достоинство Якова, важности этого.
Ривки.
Якова. Яков понимал достоинство матери. Вот Эсав этого не понимал. Он есть только линия папы, а мама.
Устной Торы для него не существовало.
Мы сейчас к этому придем. Более того, об этом говорит в одном месте Рамхал, такой очень небольшой его кунтрис, называется «Мамара и Корин». Он перевел на русский язык, издали, по-моему, когда-то. Это реально, этот кунтрис, он очень такое сокращение Дер-Хашем, сокращенный вариант, очень сокращенный. Пробись в одно место, где там что-то сказано, то, что не сказано в Дер-Хашем. Он объясняет вообще, зачем нужны все эти постановления мудрецов, если они так были нужны, почему не дал изначально сам Всевышний? Нужны постановления мудрецов, иначе мы не можем исполнить Тору по-настоящему. Если они нужны были, то почему изначально не были даны? Всевышнему нет ограничений, он может дать не 5 книг, а весь Талмуд тоже. Еще несколько тысяч книг, куда написано после этого. Проблемы нет. Так, почему это так? Он там вот, очень глубокую идею, что Всевышний хотел, чтобы наш народ, мудрецы нашего народа, они были его соучастниками в исправлении мира, соучастниками. У нас есть обязанность быть соучастником Всевышнего в исправлении мира, и в частности, в раскрытии Торы.
Может быть, это еще потому, что опционально, может быть, нет?
Я говорю, что говорит Рамхал. Я сейчас не говорю, что я говорю. Вот это великая роль для нашего народа, быть соучастником Всевышнего, на это есть намек. Все намек знают, что Хага Шивот называется днем хупы Всевышнего нашего народа. Называется хатаном, называется невестой. Что? Вот, и что это означает? Есть некоторое единение нашего народа со Всевышним, которое параллельно, может, оно подобно отцу и матери. Вот в этом единении есть тоже некоторое, это почти невозможно произнести эти слова, почти невозможно, но некоторое равновесие, некоторое равенство некоторое. Понимаете, и в семье отец и мама, мать не равны, а мать должна почитать отца и все прочее, это они не равны. Есть какой-то аспект, которым они равны, это касается плодовых действий, это детей, там они равны. Так и тут изначально Всевышний создал мир так, что мы были его соучастниками исправления мира. Вот эта вещь, которая она связана, в частности, с устной Торой, основана на идее понимания важности роли матери. Это то, что Эсав не постигал. Эта вещь слышала от Рамы Шапира, просто объясняю так, как я это понимаю. Он добавил еще одну очень удивительную вещь, которую мы не знаем. Это, я не знаю, где написано, но он точно знал, где это написано. Мы сейчас читаем главы о отношениях Якова и Эсава. Мы в середине этих глав. Эсав и дом – это название четвертого царства, которому мы порабощены. Реально для нас Галут Эдом во многом параллелен с порабощением христианской церкви. Параллельно. Которая много-много нам насолила, это очень мягкое слово, насолила за последние 2000 лет. А точнее, привела много-много еврейской крови. И есть у нее основатель этой церкви. Так вот, если обратите внимание, что имя ее основателя, это те же буквы слова Исав. Слово Исав.
Гимнаст.
Что?
Гимнаст назовем. Просто это сказать, да. Понятнее было.
Да. Вот. И сказал мы еще первое, что написано, точно написано, это не он придумал, что этот самый основатель христианства был перевоплощением Исава. Не больше, не более, не менее. Не более, не менее. То есть, и, как известно, он воевал против Прушим.
Фарисеи, извините.
Да-да. Поэтому в русском языке слово фарисеи – это такое это нарицательное понятие чего дурного. Он воевал против Прушим. Что такое были Прушим? Это те, кто передали нам устную Тору. Это та же линия. Это вроде бы признание письменной Торы, отрицание устной Торы. Идем немножко дальше. Что так, квинтэссенция борьбы царства Исава с нами, это было сжигание Талмуда. Это было в Испании, в Италии, во Франции.
Хумаш тоже сжигали.
Не, но это была квинтэссенция, именно Талмуда. Это вещь очень принципиальная. И почему именно Талмуд? Давайте вещь немножко еще углубимся еще. Есть сказано в Масехет Гетин, с Рабби Йоханан, удивительная вещь. Я немножко объясню это, потом скажу, что он сказал. Есть понятие брит. Брит. Завет по-русски. Союз это неправильно. Союз он легко сказать. Союз можно расторгнуть. Даже Советский Союз развалился. Вот это союз. А вот завет, брит. Даже знаешь, понятие слова брит на нашем том языке вещь, которая не должна быть разрушена. Я бы с чего это взял. Первый брит, который упоминается в Торе, называется брит бен аптарим. Описывается, как сказал Всевышний Аврааму рассечь животное на две части, несколько животных, пройти между ними. Раши объясняет, в чем смысл этого. Что смысл, когда два человека заключаются между собой завет, союз, они как бы говорят, что мы единое целое, но каждый раз только половина. Только половина. Но реально это слова в этом мире. Когда мы говорим, что заключили завета между Всевышним и Авраамом, завета между нами и Всевышним, мы потомки Авраама, Исаака и Якова, имеется в виду, что есть некоторое единение нашего рода со Всевышним. Оно начинается с брит-мила. И когда продолжается, это называется брит-тора. Брит-тора. Что такое брит-тора? Вот об этом говорит Рабби Йоханан, Масехет Гетин, что брит-тора, это так, что «Ло крата кадош бороху бритим Исроэль, эле альтраша бальпе», что Неймар Альпия дворима не заключил, буквально союз, завет Всевышний с нашим народом, это на устной Торе. Именно на устной Торе. Почему у нас там еще не написано?
Вы же сказали, что это наша часть тоже.
О. Ну, во-первых, мы сейчас поймем хорошо, почему такая ненависть была у христиан именно к Талмуду. Письменную Тору могли терпеть. Давайте про это что поймем. Давайте просто сейчас немножко. Жена сейчас месяц кислив, скоро Ханука. Скажи два слова про Ханука. Мы еще просто поймем эти вещи. Есть очень принципиальная вещь, которая защищает наш народ от других народов. И греки, как известно, они воспротивились тремя законам нашего народа. Это шаббат, брит мила и освящение месяца. Освящение месяца. Очень такое интересное сочетание. Почему? Почему? Почему именно это? Давайте поговорим об этом. И более того, есть тут общая линия, то, что называется других религий. Когда греки посадили своих башков на Олимп, приписали им все свои плотские недостатки, и вы там занимаетесь симфонолимпией, а мы будем делать то, что мы хотим. Это вещь, которая много раз, когда Рапшишин Пинкус, у него это было вообще одной из основных тем всех его уроков, отличие между отношением Всевышнего еврейского народа и отношением других народов к Творцу, даже имеется в виду праведника народа в мир. Он сказал это очень просто. Евреи и Всевышний живут вместе. Это называется как муж и жена. Живут вместе. Помыслами, действиями. Еврей живет в мире, как он ищет, как исполнить волю Творца. Это основа еврейства. Не еврей, даже если он праведник народа в мир, как он живет. Всевышнему Всевышнему. У меня свои дела. Я, конечно, не буду грабить, не буду нарушать законы, но у нас свои, так сказать. У нас есть разделение. Ну, надо, конечно, прийти в какой-то день, в какое-то место поклониться, но братцы живем, отдельно живем. Отдельно. Это принципиальнейшее отличие между еврейством и народом мира. Вот это вот в этом проявилось, в частности, постановление греков. Что значит шаббат? Всевышний вмешивает в нашу жизнь, мы не можем это разработать. Он там, мы тут, так мы должны делать, что хотим. Брит мила. Значит, что брит мила? Это еврейская наглость. Я говорю, как грек. Почему еврейская наглость? Я объясню.
Да, грекам это было тяжело пережить.
Всевышний создал мир совершенным. А что вы вмешиваетесь? Что вы исправляете? Идею того, что Всевышний создал мир, чтобы мы были его соучастниками в исправлении, это было не для греков. Более того, освящение месяца, что это означает? Кидуш ха-Ходеш. Просто подумай на секундочку о том, что это была первая заповедь Торы для всего народа. Раши говорит в начале Хумаша, что должно начаться именно с этой заповеди. Это первая заповедь для всего народа. Ходыш за хаброш ходыш. Ну, сказано в наших книгах, в Талмуде, в Иерусалимском и так далее, что реально природные процессы зависели от того, как евреи освящали месяц. Это, наверное, вначале это очень удивляется Рамбан, Масехет Нета. Почему эти вещи, какие-то вещи зависят именно, если бы зависело просто от состояния Луны, это Рамбану бы не мешало. Чтобы это зависело от именно даты по еврейскому календарю, Но в конце концов он будет Иерушалми, что даже физические процессы какие-то в нашем мире зависят от того, когда еврейский суд осветили месяц. Понимаете, еще, так сказать, проблема. Проблема в том, что еврейский месяц, его примерно продолжительность 29,5 дней. И наши мудрецы знали это с величайшей точностью, которая постепенно приближается и ученые сегодня. Постепенно.
Пятая цифра после.
Да. Все раз было сделано какую-то поправку, которая приблизилась немножко к еврейскому отсчету. Поэтому у нас есть расходы, что это один день. Это не полдня, не один день. И заповедь освящения месяца. Он может быть освящен на 30-й день, может, 31-й. Даже более того, сказано, что суд Пейдин имели право в случае необходимости произвольно сдвинуть его на один день. Допустим, если видели, что вышла луна на 30-й день. Есть причины, почему Бейдин считал нужным делать начало месяца не 30-й, а 31-й день. Так их светили, замалчивали. И здесь вот это, сказано, разрешена такая удивительная вещь, а тема филу мезидим. Это действительно была вещь, эта вещь была достоянием высшего еврейского санедрина. Как ты это расходишь? Это греки не могли терпеть. Как это? Если вы начинаете лунный месяц просто по новолунию, пожалуйста, это бы не мешало. Потому что вы решали, когда будет расходишь, это еврейская наглость. Давайте просто поймем здесь идею. Идея в том, что Всевышний, он, с одной стороны, он находится с нами, а с другой стороны, дал нам огромные силы исполнять его волю, буквально быть участниками в раскрытии Торы и быть участником Всевышнего в правлении миром, исполняя полноценную его волю. Это то, что полностью противоречило отношению к жизни греков и многих других тоже. Опять то, что я хотел отменить эти три вещи. Реально, это все вещи связаны с тем, что называется Траша Бальпе, устная Тора. Давайте немножко вдумаемся в эти вещи. В нашем народе всегда были всевозможные касты, которые отходили от Тор. Вот времена греков, появились эти вот ответвления, отход, который называется Сдуким, Бейтусим, и более поздно Караим, которые продолжали линию Сдуким, так пишет Рамбам. Это все было греческое влияние на наш народ, это касалось отрицания устной Тор. Это реально, это была линия нацрута, христианства, и носитель ее, превращение Сава, который он тоже отрицал, он мать свою не уважал, не понимал важности вещей. И понятно, что это было тоже разделение между божественным и земным, что и дальше, то мы прекрасно это знаем, что происходит сейчас в нееврейском мире. Я хочу просто коснуться одной темы. Она очень актуальна, нам вещь понять. Я уже сказал, что самым ненавистным понятием в инквизиции Папы Римского это было понятие Талмуд. Я помню хорошо, в многих местах было, даже если Талмуд не сжигали, они хотя бы запрещили его так называть. Это было понятие Гмара или Шас. Есть места, где я видел просто, к сожалению, у нас еще Талмуд не очищен до конца. Может, новые издания уже дочистили, но я еще видел издания, не очищенные от исправления цензоров христианских, Там есть такое понятие в Талмуде, вы уже знаете, Талмуд Ломар. Слышите, вы видите, есть понятие Талмуд Ломар. Я видел, на месте написано Шаш Ломар. Почему Шаш Ломар? Талмуд такое, это запрещенное слово. Надо убрать и заменить его на Шас. Почему? Это вещь случайная, это не случайная вещь. Это просто вещь, просто поймем. И это очень важно нам понять, потому что реально это основа понятия Ишива. Я думаю, сейчас много Ишивы. Это то понятие, что такое Ишива. Что такое Талмуд? Талмуд – это когда еврей корпит над законом Торы, корпит над последним мудрецов, пытается своей головой постичь их корни, его корни, и на основании этого вывести новый закон. Об этом пишет Рабхамин, очень удивительная вещь, что мечта самая большая – это как вывести из Талмуда новый закон. Новый закон. Хидуш Аллаха. Хидуш Аллаха. Талмуд – это реально, что такое Талмуд? Когда мы берем письменную Тору, берем традиции устной Торы, все это перевариваем, все это впитываем, вникаем. Понять замысел Творца в этом, все стороны этого, из этого вывести, как жить в этом мире. Это есть полноценный Талмуд. Что это означает? Наш мир связать с Торой свыше. То есть эта вещь происходит трудами нашего народа, трудами мудрецов Торы. Об этом сказана удивительная вещь. Масехет Йома. Со времен Авраама Ишива не прекращалась в нашем народе. Ишива. Понимаете, Ишива. Кстати говоря, это началось с Авраама, жил с Ицхаком. Сказано в предыдущей главе о Якове. Иш там Йойшев ой галим. Он сидит в шатрах. Каких шатрах? Будто бы сам не спал в шатрах, он спал только на улице. Понятно, это же страх учения. Раши объясняет, имеется в виду дома учения Шема Эвер. Есть другой комментарий, значит, имеется в виду сатры учения Авраама и Ицхака. Но понятие Йошев Оэлим – это Яков. Яков, он же Исроэль, идеально, он является тем источником нашего народа, и, скажем, это та центральная линия, которая была основой нашего народа, это именно Яков. Мы называемся его именем. Вот Яков – это Йойшев Ойлим. Он сидит в шатре. И замысел в шатре очень четкий. Связать, скажем про Талмуд. Есть тут два разных уровня, на самом деле, они реально это то же самое, но на разном уровне. Есть, например, касается открытой части Торы. Что это означает? Когда человек, мы трудимся на Торе, постичь замысел Творца в Торе, постичь, как эта Тора нас обязывает нас жить, и мы спускаем постижение нашей последней Торы в реальные действия каждый день, каждый момент. Это то, что называется брита Тора. Это то, как мы прилепляемся с Торой ко Всевышнему. То же самое есть у нас, то, что касается Каббалы. В чем смысл Каббалы? Чтобы человек в этом мире постиг своей головкой, и не головкой, а очень важной головой. Бога данной головой это не головка. Это некрасиво, так сказать, головка. Это в данном случае головой постичь, как Всевышний мир создал, как он его правит, его, как постичь действительно божественное. И то, и другое реально. Это связь нас с нашей жизнью, с Творцом. Это и есть то, что называется брита Тора. И поймите, вот очень хорошо, этот сам брита Тора, он связан максимально с то, что называется устной Торой, Раши Бальпе. Потому что об этом пишется в Масехет Йевамот и других. что кроме того, своих постановлений, слова мудрецов это как понять закон Торы, как его постичь, как его переварить. Понимаете, есть у каждого закона Торы несколько аспектов. Какой из них он лучше, он ближе привязывается к нашему миру? По какому принимается Аллаха, по одному или по другому? Как связать этот высший закон с нашим миром, это и есть Тораша Бальпе. Это есть та связка, которая связывает нас с Творцом. Это, я еще просто немножко объяснил эти слова Раби Йоханана, что брит Тора, он именно это на устной Торе. На устной Торе. Это называется Талмуд. Талмуд. О. И вот эту вещь понимали наши ненавистники, хорошо это понимали. Там не сжигали Талмуд. Не сжигали Талмуд. Скажу еще одну вещь. Это я... рад быть, вас дать рог вашей ешиве. Это великое дело вернуть ешиву нашему народу. Это огромное, великое дело. Знаете, ешива это не место, не здание. Ешива это понятие, когда еврей живет, углубляется в Тору, углубляется в внутреннюю логику Торы, он, тем самым он освещает себя изнутри светом Торы, и этим он прилепляется к Творцу. Это понятие ешивы. Это ешивы, когда мы хотим удостоиться обрести свет Торы в нас самих, мы хотим, чтобы свет нас осветил, чтобы действительно мы стали мамлехет коэним, царством священников, вегой кадош святым народом. Это понятие ешивы. Это понятие ешивы, оно необходимо нам, оно необходимо всему нашему народу, реально. Есть понятие «бен Тора, бен Ешива». Человек должен быть «бен Тора, бен Ешива», даже если он уже много лет остался Ешиву. Потому что ну, просто он стал евреем, которого его Тора, и свет Тора, и свет Всевышнего – это часть его самого. Это часть его личности. Это очень радостно. Использовать такое понятие «Дивра Тойра Юсмехим Кентрам и Синай». Слова Тора были радовали, веселили, как будто сейчас я слышу на горе Синай. Свет Торы, он радостный. Это свет жизни. Это вот в Торе сказано в Таилим, капитель Ламед, «Хаим Берацуно» – «Жизнь в его воле». «Жизнь в его воле». Жизнь его воли это означает, что когда мы прилепляемся к его воле, как в смысле исполнения, так сказать, постижения ее, мы получаем жизненную силу. Помню про себя, когда первый раз попал в настоящую ешиву, меня эта вещь просто поразила. Поразила. Ну, как себе старается вот человек, не знает, что такое ешива, ешиву. Это все-таки-то евреи, сутулые, с мрачными лицами, полны меланхолии, я знаю. Так, на среднем языке депрессия, дико он, с книгами того. Я попал в место, полное радости жизни, полное, ребята веселые, здоровые. Не то, что не учились, очень хорошо. Это есть истинная ешива, почему-то истинная ешива. Потому что ешива – это место, где мы стыкуем со Всевышним нашу жизнь, чтобы достоиться в его высшего света. Это то, что дает им силу жизни. Это сказано в Талмуде, замечательная вещь, это сказала одна римлянка, одна из наших мудрецов, по-моему, Рабину Барилой, почему-то так у тебя светится лицо, как будто бы ты хорошо, легко зарабатываешь. Или на выращивание свиней, или на то, что ты одалживаешь под проценты. Они такие, легко зарабатывают, и все хорошо. Он сказал, ни в коем случае, нам это другое запрещено. Почему же у тебя такое лицо, он говорит. Хохмас одом тоир понов. Мудрость человека, она светит его лицо. Освещает его лицо. Вот это... Это то, что мы получили от почитания Якова своей матери. Это это понимание важности устной Торы, это основа устной Торы. Устная Тора нас связывает с Творцом, наши головы, наши постижения. И это тот источник сферы Торы, который у нас есть.
Здесь нужно, на самом деле, это Еги. Что Гои, они тоже знали устность, важность устной Торы. Они ее петлю, заменили на свою. Сам тоже знал истинность устной Торы?
Не знаю, это я не знаю.
Бетель ее,
Бедавка. Я знаю одну вещь, что последние несколько лет в Южной Корее сделали исследование, почему евреи такие умные.
Шкео, если шаману.
Что?
Шкео, да не учат.
Да. Вот. И вышли к выводу, что это все заслуга изучения Талмуда.
Евреи хитрые такие.
Да. Поэтому перевели Талмуд на корейский язык.
Они перкея вот если что.
Не, перевели, я не сказал Талмуда.
Не в Маро ввели в университетах.
Да, может быть, она. И даже приехали специально в Израиль посмотреть места, где учат Талмуд.
Молодцы, и не хотят поучиться.
Хотят, но у них не получится. Ну,
я же не получится.
Ладно, не буду вас больше мучить.
Это было интересно, что я хотел.